Итак, дорогие наши слушатели, наш эфир сегодня продолжается. Это цикл передач «Гость в студии». И я вам хочу представить сегодня наших гостей. Это отец Геннадий Коробейников. Батюшка является настоятелем храма священномученика Петра, митрополита Крутицкого, биатлон. И Андрей Викторович Долженков, врач, писатель, публицист. Сегодня мы будем говорить, наверное, о безлекарственных способах, которые могут помочь современному человеку просто выжить. Будем говорить также о профилактике астмы, такого сегодня очень популярного заболевания, которое очень, наверное, сложно лечится. И мне очень бы хотелось, чтобы наша была такая очень полезная беседа для всех нас, для наших слушателей, потому что таких больных много. Здравствуйте, дорогие гости. Ну, давайте начнет, наверное, отец Геннадий сегодня нашу беседу.
Здравствуйте, дорогие слушатели. Мне посчастливилось общаться с удивительным человеком, доктором Константином Павловичем Бутейко. Он, можно сказать, изобрел, потому что ему дали, так сказать, свидетельство о изобретении метода, который он назвал «болевая ликвидация глубокого дыхания». Вот. А почему это он против глубокого дыхания так выступил? Дело в том, что глубокое дыхание избыточно удаляет из организма углекислый газ. Углекислый газ является регулятором многих жизнедеятельных процессов организма. И главным образом он является спазмолитиком. Он действует на гладкую мускулатуру, бронхов, сосудов, органов, которые высланы гладкой мускулатурой, и помогает снять спазмы. И что утверждал доктор Бутейко? Потеря углекислого газа из организма чревата тем, что среда крови становится подщелачиваемой. И в этой среде гемоглобин прочно удерживает кислород и не отдает его в ткани. Это эффект или закон, он называется эффект Бора, он известен в медицине и открыт он еще в позапрошлом веке. И что ж происходит? Происходит то, что глубокое дыхание без причины, без сильной физической нагрузки, в покое, меняет среду газовую в легких. Кислород там всегда есть, в норме, а углекислый газ уменьшается. Уменьшается углекислый газ в легких, уменьшается его количество и в крови. В крови углекислый газ создает углекислоту. А если его там мало, от глубокого дыхания он уходит в атмосферу, тогда в крови появляется щелочная среда. В этой среде гемоглобин прочно удерживает кислород и не дает его в ткани. Вот как-то вот, если на бытовой язык если перевести, то как бы углекислый газ в клетках организма – это валюта, за которую организм покупает у крови кислород. Мало углекислого газа – мало кислорода. Вышел человек в лес, очень там чистый воздух, подышал поглубже, голова закружилась, что-то там, спазмы где-то начались. И он думает, что же это такое? Наверное, кислородом перегрузился, а на самом деле глубокое дыхание оставило его без кислорода. Это все очень просто, это известно в медицине. И что открыл доктор Бутейко? Он сказал так, потеря углекислого газа в первую очередь действует на бронхи. Осуществляется спазм бронхов. Спазм бронхов может быть такой силы, что это будет либо бронхит со смоидным компонентом, либо сама ее величество астма. Но вот что интересно, доктор Бутейко утверждает, что астма не является повреждающим фактором, то есть не является она болезнью, а является только защитой организма против глубокого дыхания, против потери углекислого газа.
А я вот люблю, например, глубоко дышать.
Это беда.
Это беда,
это беда. Глубоко дышать можно когда? Когда вы на трассе, на лыжах или просто бег там. И тогда дыхание устанавливается само собой. Ведь дело вот в чем. Глубоко-то дышать без причины, без потребности организма, это то же самое, что кушать без аппетита. Вот. Дело в том, что все святые отцы умели управлять своим питанием, своим сном и своим дыханием. И это я находил у них в творениях. То есть они умели обуздывать свои потребности организма. Поскольку потребность организма, если они гипертрофированы, они перерастут в страсти. А это уже беда. Дальше уже беда. Вот и здесь также. То есть нужно уметь управлять и своим питанием, и своим сном, и своим дыханием, и своим отдыхом. Как говорится, не устает тот, кто умеет отдыхать. Вот и здесь дыхание. Итак, доктор Бутейко утверждал, что астматики счастливые люди. У них срабатывает сразу первый порог защиты, спазм бронхов. Не дыши глубоко. Человек не понимает, идет в аптеку, покупает Биротек или еще другое лекарство, расширяет себе бронхи. И что происходит? Уровень углекислого газа от этого падает еще больше, потому что он старается надышаться. И в медицине есть такие вот пороги содержания углекислого газа в легких. 5,5% у здорового человека. И если уровень углекислого газа в легких снижается ниже 2,5%, это смерть. И не потому, что не хватило углекислого газа, а от удушья. Кислород перестал поступать в мозг, в сердце, во все ткани. Это такая закономерность. Это так Господь Бог устроил. И не нам это менять. Нам надо только принять это к сведению и как-то вооружиться против этого. Что дальше происходит? Астма не у всех. Только у тех, у кого от рождения очень реактивные бронхи. Это, как говорил доктор Бутейко, это хорошо. Пока не было лекарств против астмы, никто в приступах астмы не умирал, он говорил так. Теперь вот эти вот все лекарственные препараты, потом гормоны и так далее, они могут помочь человеку ухудшить его состояние. Вот в чем дело. Они помогают ему углубить дыхание.
Потому что тот, кто пользуется вот этими препаратами, они говорят, что все равно от астмы. Они дают очень ощутимый побочный...
Конечно, конечно, обязательно. Далее, не сработал. Эффект. Первый порог защиты не сработал. Бронхи не спазмировались, дыхание углубляется. Начинают спазмироваться артерии. Очень сильно спазмируются артерии. Кровь из артерии, как говорится, ну, там что, 4 литра крови, скажем, в сосудах. Артерии спазмировались, вены раскрылись. Варикозное расширение вен, тромбофлебит и прочее отсюда. А если артерии спазмировались, тогда сердцу в такие артерии трудно нагнетать кровь. Раз трубочки сузились, было, когда они были бы раскрыты полностью, сердце хорошо работало, все везде кровоснабжение было нормально, и вдруг спазм артерий. Во-первых, может развиваться болезнь сердца, стенокардия, там, ишемическая болезнь сердца. А во-вторых, к мозгу через суженные артерии поступает меньше крови с питательными веществами и с кислородом. Тогда что происходит? Тогда дыхательный центр получает и выдает такой приказ сердечку повысить давление в спазмированных сосудах. Давление повышается, если сердечко более-менее здоровое. Что получается? Мы уже ожидаем гипертонию. Константин Павлович утверждает, что гипертония не является повреждающим фактором, а это защита.
То есть тоже защита, как и астма.
Тоже защита, потому что, ну как, вот спазм. Почему спазмировали бронхи? Дело в том, что человек сам является причиной своего состояния. Переел, ну значит, будет у тебя проблемы с печенью, с поджелудочной и со всем желудочно-кишечным трактом. Передышал излишне, без потребности, значит, будут проблемы с легкими, с сосудами и со снабжением кислородом всех органов и тканей. Вот такая интересная зависимость открылась. И что, доктор Бутейко, от того, что дыхание неправильное и человек не умеет им управлять, он насчитал примерно 150 различных отклонений от нормы здоровья, здорового человека. Всего-то заболевания у человечества тысячи большие, там тут не о чем говорить. Это метод доктора Бутейко никакая не панацея. Он только помогает снять спазмы. Он, как скорая помощь, мгновенно действует.
И вместо вот этих вот препаратов, да, как мы их называем, пшикалки от астмы.
Дело в том, что когда мы встречаем на улице человека, у которого нет никаких лекарств, и он садится и хватается за сердце, мы ему говорим: не бойся, только закрой рот, потому что рот вот так обязательно открыт, и человек дышит глубоко ртом. Угу. Закрой рот, потерпи. Проходят буквально секунды, человек розовеет, сердечко у него приходит в норму, он встает и уже продолжает свой путь дальше. И когда у меня однажды случился вот такой вот, ну, приступ, не приступ, а началась резкая тахикардия, я мгновенно ее остановил. И люди, которые рядом были, увидели, что я сел, побледнел, и вдруг встаю, розовый, нормальный пульс, все. Как
просто
это удалось?
Потому что закрыли рот?
Закрыл рот, потому что дыхание ртом запрещено.
То есть просто и дышали, вот контролировали эту ситуацию.
Абсолютно, абсолютно точно. Угу. То есть контролировали дыхание свое. Понимаете, ведь это все нужно, скажем, пищу нельзя увеличивать безмерно ее объем, да? Надо сокращать, иногда ее сильно сокращать. Это уже потребность организма
и состояние организма. Я вот обращаю внимание.
Вот и с дыханием также. Его иногда надо сокращать, уменьшать. Вот. Это целая интересная такая наука, метод доктора Бутейко. Очень интересный. Вот, но я не буду дальше уже, наверное, развивать его мысли, потому что он еще многое сказал. Он еще сказал о солевом обмене, он сказал о холестерине. Он сказал мне лично, когда у меня был холестерин в 7 раз выше нормы, я сказал: ну, перехожу на капусту. Он сказал: бесполезно. Пока у тебя глубокое дыхание, холестерин будет выше нормы и будет выстилать стенки сосудов, потому что это его собственная работа организма. Ему холестерин этот нужен, потому что он с помощью его борется с глубоким дыханием. Это нужно рассмотреть, так сказать, клеточный метаболизм. Мы в это вдаваться, конечно же, дыхательный не будем. Угу. Вот. И что? Приходят и говорят: вот, батюшка, вот насморк, вот не знаю, что с ним делать, вот капельки не помогают. А что такое насморк? Это значит, что глубокое дыхание, сильно спазмировались артерии и разбухли вены. Вены, вот они на поверхности, артерии глубоко, так и слизистые в носу, венами снаружи вот так пронизаны. Вены разбухли, слизистая разбухла и закрыла нос. Все. Нос не дышит. Тогда берем капельки и капаем. Они, попадая на вены, спазмируют их. Но это не выход. Через 15 минут все повторится, потому что дыхание осталось глубокое. Углекислого газа-то нет в норме, в легких. А потом закрываются протоки в гайморовой пазухе и развивается гайморит. И он тоже спокойно исцеляется методом доктора Бутейко. Чтобы раскрыть любой заложенный нос, любой заложенности нос, вообще не дышит, рот открыт, нос не дышит, нужно всего 45 секунд. И нос начнет дышать.
Просто
только
закрыть
нужно
рот.
Закрыть рот и перестать стараться дышать ртом. И тогда при закрытии рот закрыт. Рот начинается закрыт. Накапливаться, дыхания нет, терпишь, начинает накапливаться углекислый газ. Он быстро и в легких, и в крови, и артерии начинают расширяться, а вены, соответственно, спазмироваться, спадаться до нормы. И тогда слизистая уходит на место, и нос раскрылся. Это удивительные случаи в нашей практике были когда-то. И у себя здесь, на родине, в Польше, где мы 10 лет преподавали этот метод, и люди шли и поправляли свое здоровье с помощью этого удивительного способа. Вот так вкратце его суть. То есть нужно научиться управлять своим дыханием, и не просто ручки в стороны, вдох глубокий, вдох, выдох глубокий, это все глупости, не надо этого. Вот сейчас я попрошу вас остановить дыхание. Остановили.
Хорошо, сейчас попробуем.
Взяли и остановили, просто остановили. И не дышите.
Остановила.
Несколько секунд вам дышать не хочется. Правда ведь? Не хочется. А потом захотелось. Вы делаете вдох. Правильно? Вам несколько секунд дышать не хотелось. Зачем вы дышали? Кто просил? Это то же самое, что аппетита нет, а я сижу и наворачиваю там суп, кашу, котлеты. Зачем? Кто просит? Есть аппетит? Кушай. Есть аппетит вдохнуть, а это значит дефицит. Вдохни, но только не перегружайся, опять же, вдохом.
Ну вот я в конце передачи вам тоже задам вопрос, вот, который, на который хочу получить ответ. Ну, может быть, мы Андрея Викторовича уже послушаем, да?
Ради Бога.
Да, ради давайте Бога. Послушаем.
Здравствуйте, для слушателей, в общем-то, я сам доктор. Вот, написал ряд книг о позвоночнике, то есть о темах. Близка, чем-то тем освещают, и о мышечной системе. И вот примитивно к теме бронхиальной астмы я бы хотел дополнить с точки зрения уже работы мышц, межреберных мышц, да, как помочь детям и взрослым, этим недугом страдающим, справиться с приступом, как проще его переносить. И несколько слов о том, что происходит с межреберными мышцами тех людей, то часто попадает вот в одышку. Одышка респираторная, то есть трудно выдохнуть. Да, человеку трудно выдохнуть, не вдохнуть, а выдохнуть. Да? Вот, и как раз эти вот ингаляторы, они помогают этот выдох, да, облегчить. Так вот, выдох у нас осуществляется при помощи межреберных мышц. Вдох еще диафрагма, а выдох еще от межреберных мышц. Но у мышц есть очень скверная особенность. Однажды напрячься и не уметь расслабиться. Есть в порядке эксперимент. Я сожму кисть в кулак, все, полчаса подержу. Потом придется пальцы разжимать другой рукой. То есть вот такая реакция скелетных мышц на статическую нагрузку. Любые мышцы. Спины или там где-то рук или ног, межреберные мышцы. А теперь представьте, что человек очень часто, да, в общем-то, транс впадал, да, в общем-то, ему было трудно дышать. Межреберные мышцы очень сильно напрягались. И в конце концов они стали укороченными. Укороченными. И объем грудной клетки уменьшился, соответственно, стало тесно и легким. И правым отделом сердца, который призваны, да, двигать кровь в легкие, становится тяжелее. И они постепенно могут, правда, изнашиваться, дистрофия сердечной мышцы, которая должна гнать кровь в легкие. И, естественно, если мышечная масса, да, в общем-то, ее энергия уменьшается, соответственно, возникает застой в легких. Вот вам еще одна из причин, почему накапливается вот эта проблема. Поэтому очень важно, как решение, да, кроме метода бутылки, безусловно, рабочий метод, нужно еще уметь правильно растягивать межреберные мышцы. Как это делается? Вот научите своих детей сами. То есть совершите глубокий вдох, грудной тип дыхания и подержите себя в таком состоянии секунд 10-15. Помните, что если мышца сократилась, ей нужно дать время, чтобы позволить себе растянуть, а пружинка не сыграла. То есть подержите, вот как ее восточники держат растяжку. Вдох и держим. Да, да. Несколько раз это сделайте. Можете потом немножко корпус наклонить в сторону, то есть создать перенапряжение, и снова вдох. Там где-то справа потянем. То же самое влево, да, слева. То есть немножко мы так тем самым улучшаем, да, функциональность межреберных мышц. Соответственно, увеличится объем грудной клетки, и правым отделом сердца легче накачивать в легкие кровь. Повторю, если сердце чувствует, соответственно, нагрузку, да, больше, чем полагается ей, в общем-то, по ее мощности, то оно не справляется, да, с своей функцией, и, соответственно, легкие начинают накапливать лишнее. Вот как вот по аналогии, недостаточная функциональность левых отделов сердца, это отеки, да, ноги, да, накапливается. Немножко и внизу легкие. А если правый отдел не докачивают? Вот и все, в общем-то, одна из причин. Поэтому заниматься нужно гимнастикой. Гимнастика для межреберных мышц, грудной клетки. Обязательно.
У меня, знаете, совершенно... Вот сегодня я пришла на передачу, вообще на работу, и со вчерашнего вечера вот здесь, вот в этом месте...
С левой стороны, да?
Да, вдруг очень такая резкая боль возникла. И, соответственно, когда ты спишь, то ты вообще не можешь повернуться, у тебя все там просто кричишь от боли. И вот что это такое? Такое впервые произошло. Что это такое может быть? Там еще есть родинка.
Родинка, да?
Может быть, это она каким-то образом.
Внешне никак не изменена, соответственно. То есть то, что было, то осталось. Я не думаю, что она из причины. Скорее всего, вы повредили очень неловко, повернувшись как-то с сухожилия, скорее всего, межреберной мышцы. Ну, микротравма. Как рана на руке, да, соответственно. Поэтому вы сейчас вслушиваетесь в боль, потому что она союзник. Она подсказывает, что нельзя делать. Как нельзя делать и как долго нельзя делать. То есть боль надо глушить. И ранка заживет.
То есть само...
Нет, боль нельзя глушить.
Нельзя
боль
глушить,
в том случае,
да?
Мы глушим, когда мы уже долго ее не слышали, эту боль, да. Игнорировали сигналы поступающие. Соответственно, она уже там все сошло с ума. Там, конечно, мы должны. Но не по каждому случаю, как у нас принято сегодня. Чуть что таблеточка без боли. Боль – это союзник, подсказывающее место проблемы, да. Что нельзя делать, какие движения. Повторю еще раз, да. Как нельзя делать и как долго. Скажем, заболел нога, человек, радикулит, да. Он 100 метров прошел, а на 100 первый шаг появилась боль. Остановись. А то все-таки карман есть с таблеткой. И все потихонечку восстанавливается. И ранки такие же, к вашему случаю, и случается там внутри, да, в общем-то. Просто мы их не видим, как на коже. На коже не видны. Что мы делаем? Мы, соответственно, пластырь и корку сразу не срываем. Там то же самое. Дайте ранке зажить. Не срывайте корку с раны неосторожными движениями.
Угу. То есть, само собой пройдет.
Потихонечку, да.
Да.
Но вот есть другие, в общем-то, случаи, вот, патологии мышечной системы, которые становятся, ну, скажем так, настолько популярными, что, ну, есть люди, которые на это наживаются, да, в общем-то, вот, и в том числе из вот, медиков, в общем-то. Ну, тема такая, что я бы, конечно, много об этом намного рассказывать. Мышечная система, к сожалению, мы плохо знаем о нашей основной составляющей. Более чем на 40% мы стоим из мышц. Это самая представительная часть нашего организма. И кроме функции поддержки, движения, мы составляем еще функцию, какую сердце, у нас два сердца. Одно – грудной клетки, а другое – скелетные мышцы. Только в отличие от сердца, скелетные мышцы движут кровь венозную, призванную выносить из организма кровь, венозную кровь, то бишь выносящую мусор, токсины. И если это сердце не работает, соответственно, мы становимся сердечниками, да, при здоровом сердце грудной клетки. А все зависит, наше здоровье и нездоровье, от того, как движутся обменные среды, кровь, лимфа, ликвор и наполнение до этих сред какими-то необходимыми микроэлементами. А наши сердца при нашем статическом образе жизни, да, работают как-то вот так не в полную меру, особенно скелетные мышцы. И повторюсь опять же, скелетные мышцы имеют способность напрячься и не расслабиться, значит, помпа венозная где-то вошла в клин. А мышцы как работают? Сократились, сжали сосуды мягкие венки, из них выдавили кровь. Та бежит туда, куда показывает венозный трап, она работает как ни по одну сторону. Расслабились, кровь наполнилась, как помпа. Да? А эта помпа в нашем, да, при нашем образе жизни молчит. И о каком здоровье можем говорить? Статистика вопиющая. Из 7 миллиардов людей, живущих на планете, 1 миллиард имеет ту или иную степень инвалидности. Каждый седьмой.
А вот все-таки мы говорим сегодня о возможностях самого организма, да, и начали разговор про бронхиальную астму, что вот это все-таки наши союзники, как вот вы говорите, да, и гипертония – это тоже защита, так же, как и астма, защита организма. Но вот какие-то элементарные способы помощи людей самих себе хочется все-таки услышать, что это может быть. Вот кто-то говорит, надо бассейн посещать, кто-то говорит, нужно обтираться, кто-то говорит, что нужно ходить. Вот давайте уже на чистоту, вот честно. Вот я, например, вот внутренне против бассейна. Вот я не знаю, я не сторонница все-таки.
Хлорки и прочее, да. то, что там... Всякое разное, да,
да,
не всякий чист, да, кто приходит и мало что он там творит в этом бассейне, так же ведь непонятно. Да, я отлично считаю, что это бег в хороших кроссовочках, да, летом, зимой лыжи, да, лыжи, только не горнолыжные, по ровной поверхности.
А если это больные ноги. Это же не всем
ходьба скандинавская. Вот мне кажется, что эти палки придумали люди, которым врач сказал: у вас колени больные, вам запрещено. Вот лежи дома, да? Как помните Высоцкого, если хило, сразу в роб. Сохрани здоровье, чтоб, да, в общем-то. Так берите палки и часть веса отдавайте рукам. И вашим ногам будет проще, да, вы можете ходить и пользоваться всем благом, да, которые, в общем-то, дает природа при общении с нею.
Только а палки, вот еще да. говорят, что полезна только быстрая ходьба. А
быстрая ходьба, видите, она чем хороша? Тем, что представьте сердце, вот как груша, наполненная водой. Если вы грушу сдавите слегка, вода падает под ноги. А если с силой, он куда летит. То же самое, когда у нас мы раздышимся, да, розовеем, да, мышцы и сердце то, и сердце другое активно сокращается, пробивная способность крови увеличится в разы. Каждая клеточка, каждый уголок нашего тела обновляется этой артериальной кровью. Естественно, и кровь выносится, кстати, вот венозной, то есть мусор мы двигаться нужно. Мышцы нужно и сокращать, и растягивать. И растягивать, и сокращать. Одно без другого не работает, очень важно. И еще очень важный момент, товарищи. Даже если вы будете двигаться, но у вас больной кишечник, ничего не получится. Потому что кишечник – это основная всасывающая трубка. Не желудок, а именно кишечник. А наш кишечник работает при двух условиях. Первое – наполненность флорой, да? И частота стенки всасывающей. Если флора изменена, скажем, те, кто принимал антибиотиков, лекарств, не прикрывался пробиотиками. То есть,
сейчас нет здоровых кишечников,
к сожалению, да. Поэтому пучит, дует на ровном месте, человек качает, он слабый, ходит по анализам, а там все нормально, а он все равно слабенький. Формируются панические атаки, неврозы, потому что не помогает ему никто, а у него слабенький кишечник. Есть хорошие пробиотики, попринимайте их. И еще, не используйте тугоплавкие жиры. Вот к теме о пальмовом масле много говорят. А сам Ланта не сообщает, в чем вред этого масла. Есть масло высокосортное, дорогое. Там точка плавления очень невысока. Ниже, чем наше температура тела. Вот у нас под мышкой 36,6, а в кишечнике 37,5. Это нормальная температура. А оно плавится, хорошее масло. 34, 33, замечательно. А есть низкосортное, дешевое пальмовое масло, да? Куда многие сейчас, да, вот, недобросовестные, видите, в общем, да, вот, наполняют продукты питания. А оно плавится от 40 до 50 раз, 40-50. Знаете, что творится у нас там, когда не справляется с поджелудочными вещами, не справляется. Поэтому мы забиваем этим маслом стенку кишечника. Не всасывает. Не то, что макроэлемент не всасывается. Что делать? Ну, самый простой способ. Порой не угадаешь, да. Попробуйте на язык продукт. Если к верхнему нёбу прилипает, освобождайте. Не принимайте. Не покупайте больше этого. Только
вот
так
сегодня же
себя.
Говорят, что это пальмовое масло, но вообще во всех продуктах, выпечки,
если
хлебе.
Если хороший, да, с низкой точкой, хорошо. А если высокая точка плавления, вот в чем плохо. Есть масло хорошее, пальмовое, а есть плохое, чуть не техническое.
Ну, как любое.
Там много стеарина, этого, ну, как вот чего свечи делают. Угу. Только плавки, жиры, понимаете? Вот то же самое есть, касается и свиного, да, и бараньего, говяжьего.
Жиров. То есть, если прилипает к стенкам,
так, наверху, небо, то лучше освобождайтесь, лучше не принимайте. В конце концов, попить немножко водички горяченькой, чуть-чуть, да, легонечко, можете чуть-чуть где-то так, если, конечно, у вас гастрита нет, можно немножко, кстати, от тебя, посты те же самые, да, это тоже, в общем-то, пост, не только дух свой, да, но и освободить тракт пищеварительный от этих, да, жиров. И вот желчь, он очистит, да, ведь? Так что, в общем-то, конечно, очень важно здоровье смотреть комплексно. Да, в общем-то, и с точки зрения дыхания, и с точки зрения питания, и с точки зрения работы сердец, потому что все, что накапливается в крови от правильного питания, дыхания, должно при помощи чего-то двигаться, а двигают сердца. Опять же, два сердца, повторю, да? То есть то, что органы клетки, и наша скелетная мускулатура. Но наши статические, я повторю, эти сердца работают очень слабенько, да, не добивает, да, сердце, не доходит кровь, не довыбрасывается мусор. А когда зашлаковывается мышечными метаболитами, да, организм, та же самая мышца, там же проходит еще нервное окончание мышцы, да, то мышца начинает впитывать этот яд, впитывать буквально, да, вообще-то, и, естественно, начинает страдать нервы, да, страдают от того, что впитывает этот мышечный яд. и появляется еще вот еще у людей моржение, какое-то там, значит, анемия, да, это по сути токсическая нейропатия, то есть отравление нервных волокон собственным мышечным кислотом. Это сплошь и рядом происходит, да. И лечить эти заболевания, проблемы, чтобы вывести яд при помощи других небезвредных, да, веществ каких, как лекарства, но мне кажется, это не лучший выбор. Безусловно, нужно включать мышечные насосы, то есть мы должны включать эту помпу, чтобы она самостоятельно эти яды выбирала из организма. Это очень важный момент. То есть включать насос.
Ну, спасибо вам большое за беседу, спасибо, о здоровье, да, спасибо, о возможностях организма справляться как-то
и о способностях его. Да. Он способен. Надо ему не мешать, помочь.
Только помочь. Дорогие слушатели, сегодня мы благодарим наших гостей. Это был священник Геннадий Коробейников, настоятель храма священномученика Петра митрополита Крутицкого. Храм этот находится на Биатлоне. И Андрей Викторович Долженков, врач, писатель и публицист. До встречи в эфире. Спаси Господь.
Спасибо, Господь.